вы знаете, три таких конкретных. Первый, вот в каком месяце в 43-м году отменили погоны? Я запамятовал, можно спросить, вы знаете?
Нет.
По-моему, весной.
Вот весной они...
Не отменили погоны, а ввели погоны.
А не осенью ли?
Не знаю.
Ясно, все, это первое.
Вот, ну это, я думаю, можно посмотреть.
Да, да.
Нет, да, ну я думаю, что это, нет, я думаю, что это выглядело.
Да, ошибаюсь, да, наверное. Второй вопрос такой. Вот во всех ценах, в милиции, везде, почему-то нет портретов Сталина. Там вот я увидел Фрунзе, да, Калинин в одной сцене. Чем это вот можно объяснить?
Киров там еще был.
Киров, да. А вот почему-то Сталина нет. Такое же как-то вряд ли возможно себе представить, да?
Это у режиссера надо спрашивать.
Можем предполагать, что она не хотела, чтобы был портрет Сталина, например. И...
Ленина.
Но на самом деле, ведь мы что, какие видели учрежденческие интерьеры? Это вот отдел милиции, да, что еще?
Дома, там вот у него висят портреты, но тоже там Сталина нет.
Дома где у него? Дома там и Сталин, да,
вот, какой Сталин? Два эпизода. В милиции еще где-то тоже висят портреты, но среди них нет Сталина. Вот почему-то это...
Ну там Фрунзе вот бросается в глаза, да. Но я думаю, это может быть связано с особой ролью Фрунзе и его культом в Средней Азии, потому что, ну, связан с его военным путем, да. Мне как, я себе это вот так объясняю, что все-таки Фрунзе был, ну, для коммунистов и большевиков в Средней Азии культовой фигурой гораздо большей степени, чем остальные.
И заключительный, знаете, такой вопрос, я боюсь перепутать фамилию, актер, который играет Карима, да? Вот там два, Хасан мальчик, а второй? Касыма, да. Вот я титры... Не успел. Как его фамилия?
Ну, его зовут Олег Тулаев.
Тулаев, да.
Вот. И...
Он, я правильно понимаю, что он кончал мастерскую «Рома», учился вместе с Абдрашитовым и на
режиссерском факультете. Потому что, да, он стал он режиссером, да.
Потом,
то есть он стал режиссером,
ага. Да, стал, но его уже нету в живых, и он почему-то вот еще в советские годы перебрался в Молдавию, снимал там кино. Но вот в 2000-е годы он ушел из жизни. А надо сказать, что он играл, вы, наверное, видели «Дети Топомира», видели вы?
Да.
Вот он играл сына судьи, сына богатея. То есть такая интересная у него там роль была, вот, за что, в общем, пеняли мотылю, что вот там сочувствие к сыну богатея. Вот это он, да, такой выразительный взгляд, да, это он.
Арсен, вы, кажется, еще что-то хотели сказать, у нас просто...
А вот в главной роли Галине, потом... В главной роли что с ним?
Ну, он...
Вы что-то сейчас хотели...
Парнишка вот...
Ну, я быстро только отвечу. Да, исполнитель главной роли, он потом немного совсем снимался, но у него была главная роль еще в таджикском фильме «Вперед, гвардейцы». Вот, уже он подросший там, вот, но он, видимо, актером не стал, вот, то есть небольшая у него кинобиография.
Вот, но кстати, Махмуд Тахири, он потом переехал в Германию.
Не-не, Мирон Шакаров, вот мальчик. Да, дядя-то играет известный актер таджикский.
Да.
Кто переехал в
Германию? Писатель, поэт, он же, представитель Мирон Шакаров. Это Мировзал, он, я его хорошо знаю, да, он не хотел,
кстати, Миршакара, орденоносца, поэта, да, кстати, да. По его мотивам как раз Матырь снял «Дети Памира».
Да.
Вот
да,
это
да.
Значит его сын. Я так предполагал, но не знал этого.
Да, вот как раз попал.
А что с ним вообще, с главным героем? Заодно уж спрошу, что с ним стало-то, с Миршакаровым,
сыном? Да, Олегом Тулаевым.
Нет, Миршакаров. Вы знаете что-то о нем?
Ну, он... Вот, парень, который сыграл Хасана, да, главную роль его, да, 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 он жив, здравствует, он просто он стал дипломатом.
Он, а, то есть он просто да, ушел от кино, но у него да,
ну да, вот видите,
против... Можете побольше рассказать?
А Тулаев, он потом, почему он поехал в молдавскую киностудию, там он женился просто на молдаванке, полюбил и...
Ну вот видите, сколько мы узнаем
о судьбах актера. А кто играет, вот, который переехал в Молдавию?
Ну, Касым. Влюбленного парня, который играет, второго героя, который там играет, да. Ну, конечно,
на, который значит, так же по мире
я говорю, что почему, так сказать, как бы ярко всплывает образ, конечно, дяди, потому что профессиональный актер, он берет на себя Махмуд Тахили, который играет дядя. Поэтому, как бы, мальчики, они немножко, так сказать, уходят в тень при его игре.
Да нет, я бы не сказал, что так в тени они, да, все-таки уже вот потом во второй половине фильма уже кульминация, они, в общем, там...
Да. Ну, действительно, несколько шикарно просто находок, и вот вы тоже сказали, что это за, как бы, ты расскажи, я нарисую ее, да, конечно, хорошие находки в картине. Ну, для своего времени это, конечно...
А сколько ей было лет, когда она сделала этот фильм?
Маргарита. Ну, она вот с 38-го
года, ну, значит, ей 29-30.
К 30 годам, да.
Ну, в общем, для, там, для Советского Союза, для республик, это, можно сказать, ранний дебют. Да. Вот. Причем при том, что он мог быть еще более ранним, но вот так сложились обстоятельства.
А вообще надо сказать, что вот как раз тогда, наверное, вот в середине 60-х, вот эти 30-летние, да, они, у них как раз возникла такая потребность и возможность уже как бы с дистанции времени рассказывать о своем детстве, которое, ну, обычно тыловое, да, детство где-то в тылу.
То есть у кого как?
На обочине войны. А?
У кого как?
Ну, у кого как, да. Но я имею в виду, ну, когда...
Ну, в том смысле, юный, что...
разведчик,
да, я понял, в том смысле, да, что оно не фронтовое, за редким исключением.
Да, да, то есть на обочине, да, на обочине это... войны. Потому что вот...
война глазами и подростков.
И в других республиках. Виктор Туров, конечно,
Туров,
я
родом
из детства. Был, это самое сильное, наверное, высказывание вот о военном,
ну, оно детстве. Оно фактически было первым такого уровня, да, сразу.
Ну, скажем, в Москве это Игорь Таланкин. Вот «Вступление», это может, конечно, быть лучший фильм Игоря Таланкина, я считаю.
А? Белоруссия.
Беларусь.
Да.
До свидания, мальчики, да?
Но Калик все-таки поколение постарше. Нет, мы просто говорим о том, что появилась возможность детям войны высказаться, ну просто и в силу возраста.
Да, именно о детстве, да.
Те, кто были детьми.
Ну, конечно, тоже, да, конечно, тоже дистанция. Но он там не только, он скорее даже ведь там, не, он выходит на тему войны, но там довоенное ведь, в общем, время, то, да, в основном там.
Ну, а эстетика? О чем речь идет?
Нет, мы сейчас как раз не про эстетику, да, говорим, а про тематику.
Про тематику, да.
Что
у поколения, пришедшие с войны...
Не-не-не, Галина, мы говорим о том, что в 60-е годы как раз те, кто войну пережили детьми, переносят свои воспоминания на экран, непосредственно именно детские, не будучи участниками фронтовых событий.
То есть те,
это либо тыл, либо люди, которые попадали в какие-то ситуации оккупации, там, или вот глубокий тыл, да, например, как здесь.
То есть конкретно те, кто родились, вот я говорил о том, что вот на курсе у Довженко были в основном те, кто родились в 30-е годы, самые старшие, да, селяне 34-е годы.
Ну, вот я хотел сказать.
И вот те, кто позже вот родились, вот они как раз, у них появилась возможность что-то рассказать о том времени, о своем детстве, да? То есть у них своя была война. И, скажем, в Азербайджане там был фильм «Хлеб поровну», в Узбекистане «Ты не сирота». Вот, Рустам Ибрагимбеков, кстати, в то же время написал повесть, которая была экранизирована позже, и тогда я сказал нет. То есть это, в общем, в этом фильм находится вот как раз в этом русле. Вот,
ну, да. А Ташкент, город
хлебный. потому что на самом деле тематически начало 60-х годов отличали поиски взаимоотношений отцов и детей. Это начал Куцый, потом продолжила Шипицка. А постепенно тема взаимоотношений отцов и детей, отголоски которой мы здесь слышим, приходит в другую тему, в тему того, что люди не находят себя в мирной жизни. Это Шипицка, Крылья и так далее. А тема самих детей уже появляется в Подранках. В Подранках...
Подранки позже.
Но начало. Приходит Тарковский, снимается Иваново детство, военное детство. И потом герой, подросток становится главным героем экрана. И как бы Губенко не то что замыкает, а вместе с белорусским режиссером, напомните мне.
Туров?
Нет, второй, рано умерший. У него блистательная картина про военного, про подростка. Ну, сейчас вспомню, минуточку забыла. Так вот, эта тема военного детства, она приходит и остается. Уже мы просто узнаем, что делали дети на войне. А вот люди, которые не находят себя в мирной жизни, прошедшие войну, это как раз тема Шипицка, Крылья.
Ну да, но это как бы уже все-таки немножко другое. Мы как раз говорили просто о том, что вот эти вот личные впечатления детей, они как раз военные пары, они как раз на экраны выходят в середине 60-х годов, просто в силу естественных причин, но им там всем 25-30 лет в время стартов приходит.
Ну да, то есть и Маргарита Косымова, вот как раз она вот немножечко, она пошла в школу в победном 45-м, наверное. Вот ей лет 7, наверное.
Свидетель белорусской картины.
А Рыбарев?
Рыбарева, конечно.
Это совсем уже позднее.
Ну, хорошо, это тема военного детства. И так...
Нет, естественно, она как раз вот приходит в это время.
Смотри.
Просто она приходит через, ну как бы есть тема детей на войне, которая начинается прям во время во время самой войны, ну и Илья Кулешова, которого мы тут недавно смотрели. Но, конечно, просто совсем другое звучание она приобретает, когда сами дети войны получают возможность снимать. Это как раз вот с середины 60-х годов, и очень часто это становится темой для высказывания.
Да, то есть уже появляется дистанция какое-то время, и они уже становились уже зрелыми такими уже людьми, становились, да.
Молодыми, какие-то зрелыми, в общем.
Да, полные сил, но 30 лет, ну, для кого-то это все-таки уже наступление.
Ну, да, если советским меркам считать, молодость заканчивалась в 28 лет, когда переставали призывать в армию и принимать комсомол. Теперь как бы считается до 35. Ну, это так уже лирическое отступление.
Может быть, вот стоит сказать о том, что о последующей работе Маргариты Косымовой, потому что на самом деле все так... Да, потому что на самом деле не все так ровно у нее в жизни-то было. У нее был такой слом в биографии, потому что вот когда наступили перестроечные годы, она сделала два документальных фильма в конце 80-х «Белая дорога» и «Крик». Это о женщинах, которые работали в хлопководстве, и о том, как это отражалось не только на их здоровье, но и на здоровье рожденных ими детей, да, как это изначально на них. Вот, и как она говорила, Маргарита Косымова, это, конечно, встретила противодействие.
Но это была очень актуальная тема как раз вот в 80-х годах и в перестроечные, я помню, как раз вот эти хлопковые производства в Средней Азии, это прям одна из вот таких мейнстримовских тем, насколько я понимаю, которая вышла на общесоюзный уровень, фактически о таком арабском использовании труда внутри советской системы, что все были заложниками вот этой арабской системы, которая была создана партийно-хозяйственной номенклатурой Республик Средней Азии, там, где было хлопководство и очень тяжелое, собственно говоря.
Вот, и эти фильмы вызвали полное такое... Ну, кстати, вот заодно скажу, что вот как раз в этом Маргарита Косымова может даже что-то общее у нее в вот из поисками Джемы Фирсовой, Ролана Сергиенко, да, как, которые как раз тоже тоже ученики Довженко, которые как раз в те годы тоже пытались о чем-то говорить в своем кино, именно в документальном. Или же, Джема Фирсова там уже общественной деятельностью занялась. Вот, и фильмы, вот эти два документальных фильма, таких острых по проблематике, они вызвали, конечно, неприятие у руководства республики, и даже вот Маргарита Косымова считает, что на нее было совершено покушение, она попала в тяжелую автокатастрофу, вот, но потом наступили тоже не менее, уже время уже гражданской войны, и, в общем, ей уже было невозможно, тем более с русской мамой, вот, жить в Душанбе, ей было невозможно. И наступил такой момент, когда она просто уже позвонила вот своим каким-то друзьям, там, уже стала просто обзванивать, там, москвичей.
Да, можно ли куда-то просила, уехать?
Да, куда можно все податься, да. И кто-то ей отвечал там, позвони, через две недельки позвони, там, подумай, посмотрим. И откликнулись двое сразу, Георгий Шенгелая и Виктор Туров. И, поскольку в Грузии там тоже все было сложно,
поэтому... Ехать в Тбилиси тоже было
не... А Белоруссия все-таки это еще те места, которые с боями проходил, которые освобождал ее отец. И аргументом тут был, это было существенным аргументом в том, чтобы выбрать Белоруссию. И она приняла предложение Виктора Турова, который, вот как она сказала, он сказал такую фразу: бери маму, есть хлеб, разделим его на троих. Вот так. Такая была сказка.
В общем, вытащил свое однокашник.
Да, да. И вот что примечательно, да, что оба они как раз вот примерно в одно и то же время как раз и делали фильмы о военном детстве. Вот. И она стала работать на Беларусьфильме, и причем работала активно вот до начала 2000-х годов. Иногда она работала, видимо, с дебютантами в соавторстве.
То есть она почти до 80 лет снимала, да?
2006, вот
это... Даже больше, получается, 82 года, да?
Нет, помимо...
Она 34?
38. Да. Вот, и иногда снимала самостоятельно на Беларусьфильме, иногда вот в соавторстве с кем-то. Но надо сказать, что вот, пожалуй, она даже в этих фильмах, которые более доступны, как правило, в интернете, да, в отличие от многих таджикских ее фильмов, она, пожалуй, даже вернулась к той же остроте моральных оценок, что есть вот в этом фильме. Потому что в Беларуси тоже ведь происходил какой-то сдвиг социума, да, и люди как-то тоже терялись, и каждый находил для себя свой способ иногда выживания просто, так же, как и здесь. Вот. Только тут военное время, а тут вот слом эпох, да, распад страны. Вот, и поэтому даже вот в каких-то ее фильмах, вот и в начале 2000-х, там есть какие-то именно вот такие морально-этические проблемы, поднятые моменты, когда вот именно какие-то хищники, скажем, да, люди, которые приспосабливаются, вот, в сущности, с той же психологии, что вот и дядя, вот главного героя, вот они вступают, вернее, положительные герои, скажем так, дети иногда, они вступают в такое внутреннее противоборство вот с подобными персонажами. Вот.
Арсул, вы что-то еще хотели сказать, нет? Да, если вы вдруг с ней на связи на какой-то, у вас есть ее там какие-то координаты, вы ее увидите, передайте ей большой привет от нас, пожелание здоровья, скажите, что вот хоть небольшой аудитории, но мы вспоминали Александра Петровича, ее работу, и, по-моему, очень живо все это обсуждали, что говорит о том, что кино живое и, по крайней мере, вызывает интерес у заинтересованной части публики, высоко мотивированной. А об остальной нам тоже приходится мечтать и надеяться, что рано или поздно и она тоже увидит. Ты еще хотели, да, пожалуйста?
Просто я хотел уж добавить, что вот оператор Борис Середин, который, он снимал вот «Дети Памира». с Мотылем он снимал.
«Дети Памира» в каком году были сняты?
Ну, это 63-й. Да, 63-й год, да.
Но здесь вы не будете его показывать, нет?
Пока нет. Мы хотели сделать ретроспективу Мотыля к его юбилею, который был вот в прошлом сезоне, и она уже у нас должна была запуститься. Но потом его дочь в последний момент вот сказала подождать.
Они хотят осенью, мы теперь выбираем даты. Они
вот, да. Да. Но мы постоянно с ними на связи. Вот мы надеемся, что у нас получится сделать полную ретроспективу Мотыля. Хотя «Дети Памира» время от времени показывают. Ну, в общем, мы с удовольствием покажем их еще раз. Это замечательный фильм. Вот, который действительно в каком-то степени стал прологом к новому этапу развития таджикского кино, хотя большая часть... Вот,
хотя вот, все равно он остался особняком. Да,
он вот, остался особняком, да, потому что вот так как с Шипитько и с Кончаловским не получилось, да, потому что они приехали, сделали две картины, и за ними практически сразу, потому что подошли кадры, и пошла вот эта волна. Поэтому киргизская, она немножечко пораньше, а таджикская новая волна, она фактически была последней вот среди этих советских новых волн республиканских. Это самый конец 60-х, вот, когда выросло вот следующее поколение. И мы, наверное, обязательно покажем фильмы этого периода, когда будем, ну, конечно, покажем, когда будем делать вот эту краткую историю таджикского кино. И она, кстати говоря, одной из последних закончилась, ведь это обновление в таджикском кинематографе шло уже даже в период вот этого полураспада Советского Союза. Появляются таджикские фильмы, да, в самом конце 80-х, в начале 90-х, очень...
Да, «Баку Сады».
Да, 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 это...
Ну и «Худоназар».
Да, 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 ну,
и «Давлат Рай», Назара,
да, и другой, да, да, и «Бахтиер» тоже, конечно. Вот, и это очень интересное
кстати,
явление.
Кстати, им тоже пришлось покинуть, вот, ну, почти все, в начале 90-х, да, Валерий Ахадов, да, вот...
К сожалению, вот, да, это так,
хороший режиссер,
трагедия Таджикистана.
Ну, тоже хорошие, может быть, тоже остались, но многие хорошие...
Они... Но вот сейчас рождается новое поколение, поэтому...
Покинуть, уехать за границу?
Кто-то в Россию, кто-то...
Вы имеете в виду покинуть...
Таджикистан.
Из Таджикистана.
Во время гражданской войны очень многие уехали, кто снимал, кто перебрался в Россию, кто в Белоруссию, кто уехал в Германию, кто уехал в Соединенные Штаты Америки. Ну, это был очень сложный период. Сейчас в Таджикистане появляются новые интересные режиссеры. Вот как раз у нас...
Есть повод представить...
13-го, да, числа?
Да, у нас 13-го в 21 и 16 июня в 18 часов мы покажем два фильма молодого таджикского режиссера Мухиддина Музафара.
Он будет сам.
Он будет сам, будет его съемочная группа и будут даже актеры вот второй картины, которая будет показана 16 июня.
Так что приходите, посмотрите, как изменилось таджикское кино. Я не видел этих фильмов, это было предложение с таджикской стороны, но мы, в общем, так узнав немножко и посоветовавшись, решили откликнуться. Темы, по-моему, очень интересные. Они, ну вот я знаю, они актуализированы в иранском кинематографе, потому что один из фильмов связан с насилием в семье, с особым положением женщин, когда в традиционном обществе им приходится смиряться с этим насилием или искать какие-то пути выхода из этой ситуации, не столь очевидные, может быть, для нас, для носителей другого цивилизационного начала. Поэтому я надеюсь, что показы будут интересными, и у вас будет возможность пообщаться с режиссером. И, может быть, кстати говоря, задать и те вопросы, насколько для них значимо вот таджикское кино 60-х, 70-х, 80-х годов.
Он вроде даже собирался, этот режиссер, прийти сегодня, но не смог.
Ну да, но он совсем молодой, ему 30...
Ну, мой чуть старше.
Ну да, ему 30 с небольшим, поэтому...
Он здесь живет? Он здесь живет?
Нет, они, у него своя студия, насколько я понимаю, открою секрет, они собираются открыть филиал в России, в Москве. И
они вот просто тут занимаются какими-то делами, и вот мы все это вместе с посольством приурочили к тому, что они сейчас находятся в Москве, для того, чтобы вам показать эти фильмы, которые, насколько я понимаю, в России один из них показывался на Казанском фестивале, и это вот как раз «Теснина», да, которую мы будем показывать 13 числа, и он получил там приз за лучший сценарий, да, это фестиваль мусульманского кино в Казани. А второй фильм...
Второй фильм в Астане был показан, но вот сейчас у Мухиддина есть последняя картина, короткометражка «Кожа», которая уже по международным фестивалям поехала, европейским, она была...
В смысле, за пределы?
Да, она была в Лондоне, в Стокгольме.
Но мы ее не сможем показать.
Она пока еще в фестивальном продвижении.
Понятно, то есть мы не можем ее просто пока показать, она еще по фестивалям ездит.
Да, еще в качестве рекламы Мухиддин очень популярный таджикский театральный режиссер. Он очень много работает с Шекспиром. Его шекспировские спектакли стали лауреатами международных театральных фестивалей. И я специально спросила Арзу, он да, сказал, что это очень такого хорошего уровня, по крайней мере, театральный режиссер.
Так что вот приходите пообщаться с представителями совсем другого поколения. Мы надеемся, что будет много таджиков, они, в отличие от сегодняшнего сеанса, где был только один Арзу. Но в любом случае, если вам интересно это, то приходите. Спасибо большое, Евгений.
Спасибо вам
за вашу инициативу, за сегодняшнее представление и обсуждение.
Спасибо вам.
Мы надеемся, что через неделю мы покажем, через неделю или через две у нас будут фильмы Атара и Асилиани, какие-то из ранних его работ. Сейчас мы договариваемся. И завершая цикл, как я уже говорил, мы покажем фильм Ролана Сергиенко, двухсерийный, который посвящен Александру Петровичу Довженко и всему их курсу. Так что наша программа потихонечку подходит к концу. В любом случае, следите за последними сеансами этой программы на сайте Государственной Третьяковской галереи. Спасибо, что вы пришли сегодня. И оставайтесь на следующий сеанс, потому что к нам приезжает Лина Каменискайте Янчарена, одна из крупнейших специалистов по истории литовского кино, автор книги, посвященной литовскому кино советского периода. И она сегодня и завтра у нас в гостях и представляет сеансы в рамках нашей истории, краткой истории литовского кино. Так что есть возможность немножко перекусить и к 7 часам к нам вернуться. Спасибо большое!